Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 12 по 17 ноября в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская». До универмага идти 1 минуту. Выставка-ярмарка расположена на 3-м этаже универмага. Очень удобно подниматься. И вниз, и вверх работают эскалаторы. И как грузовые лифты существуют, так и обычные лифты существуют. Пожалуйста, это несложно. Встал на эскалатор и доехал на 3-го этажа. Монастыри, фермерские продукты, одежда, обувь, все наши торговые организации ждут вас с распростертыми объятиями. Только приходите, смотрите на новинки и на ту продукцию, которая вам понравилась. Фермер Юрий Деев, естественно, будет участвовать в номере 150, будет участвовать фермер Деев. Великолепный мед, Феогдонское ущелье, Жанетта ждет своих покупателей. Все вы ее прекрасно знаете. Очень доброжелательный и человек, и прекрасный мед. Также, дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж», секция номер 41. Мы вам предложим широчайший выбор нашего обозрения «Радонеж». Газета распространяется на пожертвования. Можно приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно подать пожертвования для того, чтобы существовало радио «Радонеж». И, естественно, мы продолжаем сбор помощи для наших братьев и сестер на Донбассе. В данный момент времени нам удалось приобрести автомобиль УАЗ «Буханка», но он совершенно в таком состоянии, что еще требует большого ремонта. Поэтому мы просим вас помочь нам с ремонтом. В каком смысле? Нужно будет купить кое-какие-то запчасти, поэтому очень нужны какие-то денежные средства. Также можно подать записки в 3 храма, которые мы приезжаем на Донбассе. Это храм Шахты Трудовская, храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, храм Дмитрия Донского с новым батюшком, отцом Дмитрием, и Горловка, многострадальная Горловка, храм в поселке Зайцево. Можно подать туда записки. Мы все-все это передадим, как только подчиним этот УАЗик и сделаем новые закупки того, что наши воины и что наши люди просят привезти. Ждем вас, дорогие братья и сестры, в секции «Радио Радонеж», секция номер 41. Выставка-ярмарка будет с 12 по 17 ноября. Универмаг «Московский», Комсомольская площадь, дом 6. Проезд, метро «Комсомольская». Паси Христос!
Небесный Божий. Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Уважаемые друзья, мы продолжаем сегодня наши беседы по Евангелию от Луки. И сегодня мы будем изучать 11 главу этого Евангелия. Этот текст начинается словами: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Блаженный Феофилакт пишет: ученик Христов ревнует к ученикам Иоанновым и потому желает научиться, как молиться. Спаситель не отверг желание учеников, но научает. Итак, мы видим, что ученики Христа проявляют некую ревность по поводу того, что Иоанн Креститель преподал своим ученикам молитву, и они хотят, чтобы Христос тоже преподал бы им молитву. Это частое такое явление, когда разные духовные чада как бы соревнуются с другими подобными общинами и переживают за своих духовных наставников. Собственно говоря, в понимании апостола Павла это обнаруживает то, что они еще плотские. В дни апостола Павла тоже существовали разные группировки, партии, когда одни говорили: «Мы Аполлосовы», другие говорили: «Мы Павловы». А Павел, не приемля такое соревнование, он говорил о себе: «А я Христов». И Павел спрашивает: «А кто Павел, кто Аполлос?» Они служители, только в меру того служения, которое им дано. «А я Христов», говорит он. И далее мы читаем второй стих 11 главы Евангелия от Луки. Христос как бы идет навстречу их желанию получить молитву именно от него. Это была такая практика, что каждый учитель мог предложить свое молитвенное правило. Он сказал им: когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Блаженный Феофилакт пишет: «Отче наш, говорит, сущий на небесах, примечай силу молитвы, она тотчас возводит тебя к горнему, и поскольку ты именуешь Бога Отцом, убеждает тебя всячески не терять подобие Отцу, но стараться уподобляться Ему». Действительно, если мы называем Бога Отцом, то мы хоть как-то должны уподобляться нашему Отцу. И к этому нас призывает Христос, когда в Нагорной проповеди Он говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Конечно, для человека это недостижимый идеал, совершенство Бога, но уже тот факт, что Бог создал человека по образу и подобию своему, он свидетельствует о том, что человек является особым Божьим творением. Макарий Великий писал: об ангелах не сказано, что они созданы по образу Божию, только о людях сказано подобное. И когда Христос говорит кесарю кесарева, Богу Богова, так вот мы, люди, созданные по образу Божию, должны вернуться к Богу. Ведь что такое образ, подобие? Это целем, по-еврейски целем, отпечаток, печать. Когда печать ставится царская на какую-то бумагу, все, что там будет написано, считается очень авторитетным. И когда мы в молитве обращаемся к Богу, мы должны прежде всего ориентироваться в любой молитве на главную христианскую молитву «Отче наш». Если хотите, она является молитвенной конституцией для всех православных христиан, потому что в ней выражены основные прошения молитвенные, на которые мы должны всегда обращать внимание, читаем ли мы псалтырь или утренние и вечерние молитвы. Молитва «Отче наш» – это наша молитвенная конституция. И она начинается словами «Отче наш, сущий на небесах», то есть мы провозглашаем, что Бог бесконечно превознесен над этим миром. Но возникает вопрос: если мы исповедуем в этой молитве Бога сущим на небесах, а разве на земле нету Бога? Конечно, Он есть и на небе, и на земле. Как в Библии сказано: «Я наполняю небо и землю». И более того, Христос говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть». И когда в этой молитве мы говорим, что Он сущий на небесах, мы подчеркиваем, что хотя Бог везде сущ и присутствует везде, Он на небесах в том смысле, что Он бесконечно превознесен над всем Своим творением. Вот какой смысл в этой формулировке «сущий на небесах». Хотя Бог вездесущий, Он нигде не соединен с материей, хотя Он творец материи. Сколько бы горшечник не копался бы с глиной, делая горшки, он не становится частью горшка. Он может сообщить красивую форму горшку, если это талантливый горшечник. И по искусно сделанному горшку, какой-нибудь амфоре искусно сделанной, мы можем оценить того мастера, горшечника, который делал это изделие. И Бога невидимого мы познаем, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, через рассматривание творений видимых. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. В каком смысле? Это прошение о том, чтобы имя Божие светилось бы в нашей жизни, чтобы оно не хулилось ради нас, чтобы люди, смотря на нас, не говорили: вот они христиане, а как они живут. Это будет оскорбление имени Божия. А мы должны светить имя Божие, так и сказано в Нагорной проповеди: «И так да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Вот это означает светить имя Божие. «А прошение, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» – это прошение о том, чтобы рано или поздно тот абсолютный теократический порядок, который воцарился на небесах после того, как мятежные ангелы были сброшены с небес в пространство неба и земли, это прошение, чтобы такой же порядок воцарился бы и на земле. Мы об этом и просим Господа: да будет воля Твоя и на земле, как на небе, да придет Царствие Твое. Кстати, вот эти слова «и на земле, как на небе» святитель Филарет Дроздов истолковал вопросом: а как на небе? И объясняет: на небе мятеж против Бога подавлен, в духовном космосе архистратик Михаил всех ангелов, которые не сохранили своего достоинства, сбросил с неба в пространство между небом и землей. И апостол Павел так и пишет: наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. То есть силы зла, они находятся в пространстве между небом и землею, и последняя битва с ними как раз происходит на воздушьях во время прохождения мытарств, когда они всячески будут препятствовать нашему восхождению в духовное небо. Третий стих: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Этот стих заслуживает внимания, потому что в нем присутствует некая двойственность. Когда мы говорим о хлебе насущном, надо определиться, что для нас по-настоящему насущное – духовное или физическое, материальное. Так священномученик Киприан Карфагенский пишет: «Это можно понимать как в духовном, так и в простом смысле, потому что и то, и другое понимание по божественному дарованию равно благоприятствует спасению. Христос сам есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только наш. Как мы говорим, Отче наш, потому что Бог есть Отец познающих Его и верующих, как и Христа называем нашим хлебом, потому что Он есть хлеб тех, которые прикасаются к Его телу. И мы ежедневно просим», то есть читая эту молитву и это прошение, «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день», и мы ежедневно просим, чтобы нам был дан этот хлеб, и мы, пребывая во Христе и ежедневно принимая Его Евхаристию, то есть святое причастие, в пищу спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились бы от тела Христова, поскольку сам Господь проповедует и говорит: «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Конец цитаты. Мы видим, что в понимании святителя Киприана Карфагенского насущный хлеб, то есть сущностный хлеб, это прежде всего святое причастие. Христос сам говорит о себе: «Я хлеб, сошедший с неба». И мы причащаемся этого небесного хлеба, который есть истинное тело Христа и истинная его святая кровь. И преподобный Исидор Пелусиот пишет: «Даже и то, что в ней представляется маловажным в молитве «Отче наш» и чувственным, по мнению мужей мудрых, сказано более о Божьем Слове, которое питает бесплотную душу и некоторым образом входит в ее сущность и соединяется с нею». Помните вот эти слова молитв после причастия, чтобы эта благодать вошла бы до разделения составов и мозгов, судила бы помышления и намерения наши. Исидор пишет: «Потому и называется хлебом насущным, так как имя сущность приличествует более душе, нежели телу. Если же это сказано и о хлебе ежедневном, соразмерном потребности тела, то и он, то есть обычный хлеб, при таком употреблении делается духовным», то есть когда с благодарением мы вкушаем хлеб, «ибо не требовать ничего, кроме хлеба, будет признаком духовного, светлого и любомудрого разумения. Итак, будем просить того, чему научены, а не того, что легко исчезает. Ибо было бы бедственно и означало бы великое неразумие просить того, что, если и имеем, повелевается нам бросать». Здесь преподобный Исидор сравнивает святое причастие, вот этот хлеб небесный, истинное тело и кровь Иисуса Христа, с обычным хлебом. И он говорит, как бы, что мы должны расставить правильные приоритеты. На первом месте хлеб сущностный, то есть сам Христос, который евхаристически переживается и распознается нами, а на втором месте уже хлеб обычный. Блаженный Феофилакт, истолковывая этот стих, говорит, здесь имеется в виду и то, и другое. И духовный хлеб, то есть святое причастие, тело и крови, и хлеб обычный. Таким образом, когда мы просим, чтобы хлеб насущный Господь подавал нам на каждый день, мы молимся и о духовном насыщении, и о физическом насыщении. А Исидор обращает внимание на то, что, прося для тела только хлеба, мы не ищем никаких деликатесов. Мы же не просим: «Господи, икру красную подавай нам, черную на каждый день, там, изысканные вины». Мы об этом вообще не просим. Хотя слово «хлеб» – это, конечно, в Библии эвфемизм. А откушать хлеба означало вообще участвовать в трапезе. Но в любом случае, когда мы просим святое причастие, чтобы оно было доступно для нас ежедневно, мы просим самого великого, чего только можно просить. А когда мы просим хлеба для тела, мы просим самого малого, что можно просить из пищи, хотя бы кусок хлеба. Таким образом, мы видим разницу между духовным и физическим. В святом причастии мы имеем все, сам Христос входит в нашу жизнь, а плоть может существовать, собственно говоря, и куском хлеба. И следующее прошение: «И прости нам грехи наши», это 4 стих, смотрим, «ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть мы просим у Господа прощения наших грехов с уточнением: «ибо и мы», то есть как и мы, «прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Конечно, Господь никого не вводит в искушение, но Господь попускает нам переживать искушение. В Библии даже есть место, где очень категорично сказано: Бог никого не искушает и не искушается сам, но каждый искушается, обольщаясь от собственной похоти. Значит, когда мы просим: «не введи нас в искушение», мы просим Бога: «не попусти нам таких искушений, которые мы не сможем преодолеть». Хотя и на такое прошение ответ нам известен. В Писании сказано, что Бог никогда не посылает людям испытания сверх их сил. А просьба избавить нас от лукавого – это просьба, чтобы мы уподоблялись Отцу нашему Небесному, Богу, а не лукавому, потому что всякий, кто творит грех, он от лукавого, как сказано в Писании, а всякий, кто удаляется от греха и уподобляется Богу, он обнаруживает в себе как бы сыновство Богу, которое по благодати меняет и преображает его. Далее идет притча о недостойном просителе. Притча о недостойном просителе. «И сказал им», читаем 5 стих, 11 главы Евангелия от Луки, «и сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Только что Христос рассказал о молитве и приводит пример, что иногда потребность возникает ночью, в полночь. И мы имеем право обращаться к Богу не только днем, но и ночью. И в пример приводится обычная человеческая ситуация. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Надо сказать, что в то время гостеприимство было одним из важнейших элементов еврейской культуры, бытовой еврейской культуры. Хозяин дома должен был накормить странника, который оказал честь его дому, прося ночлега, хотя во многих домах дневная порция хлеба к ночи обыкновенно съедалась, потому что хлеб был настоящий, он черствел, его не оставляли, особенно в условиях жаркого климата Святой Земли. Это сейчас мы едим непонятно что, написано «хлеб», но он не черствеет, пьем молоко, оно не прокисает. Ну, наверное, это не молоко, если оно не прокисает, и это, наверное, не хлеб, если он не черствеет. А тогда все было обычное, и к вечеру старались хлеб съедать, чтобы на следующий день купить свежий хлеб. Хлеб в то время – это вот то, что можно сравнить с лавашем. Лаваш – восточная такая лепешка. Она быстро замешивается, быстро печется, и ее стараются как можно быстрее съесть, потому что потом она становится черствой и не очень съедобной. Но иногда проблема возникает в неудобное время, и надо прийти и сказать: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Почему 3? Какое значение имеет число 3? А тройственность Писания очень часто указывает на божественное единство трех лиц Святой Троицы. Это как бы очередное указание на то, что подлинная пища – это хлеб небесный, истинное тело и кровь, а к страданиям Христа причастен и Бог Отец, и сам Бог Сын, страдающий, и Дух Святой. Отец посылает в этот мир Сына, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Сын становится для нас жертвой за наши грехи, как сказано, истинная пища и истинное питье – это тело и кровь Христа, а Дух Святой усвояет нам значимость этих святых даров, и Духом Святым происходит преосуществление святых даров. При этом совершитель всех таинств – сам Христос. Поэтому, когда мы просим взаймы три хлеба, это косвенное указание в этой притче на хлеб небесный, то есть истинное тело и истинная кровь. «Дай мне взаймы три хлеба», далее 6-7 стих, «ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему, а тот изнутри», то есть к кому мы обращаемся ночью, «скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Ну, немножко непонятно, почему дети с ним на постели. Дети в те времена спали на полу вместе со всеми, так как в большинстве домов была только одна комната, поскольку двери запирались на тяжелые засовы, то шум при их открывании мог разбудить всех в доме. А почему на полу? Потому что в условиях жаркого климата там прохладно. На полу более прохладно, чем нежели если кто-то бы там сделал кровать и лег бы на ней спать. И Христос как бы делает вывод: если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. То есть, если человек продолжает стучать и просить: вот ко мне пришел человек, мне его нечем кормить, встань, помоги. Это призыв неотступно в молитве обращаться к Богу. И если мы молимся со всяческим постоянством, то Господь даст нам, сколько просим. Окончание 8 стиха: «встав, даст ему, сколько просит». А слово «встав» по отношению к Богу, что означает? Чаще в Писании, когда описывается видение Господа, он сидит на престоле. Но вот в случае с архидиаконом Стефаном мы видим, что он видел Христа, который стоял. Вот такое вставание божества означает активное участие божества в нашей судьбе. Ведь архидиакон Стефан это видел в тот самый момент, когда его иудеи побивали камнями. То есть Господь готов встать и прийти к нам на помощь. Как блудный сын, он возвращается к отцу, и отец не просто встал, он побежал ему навстречу, чтобы заключить его в объятия отчи. Непрестанный стук в дверь все равно разбудил бы детей, так что встать и открыть дверь уже не составляло проблемы. Слово «неотступность» иногда переводится даже как нахальство, вот допустим такой перевод, или беспардонность, в чем нередко могли обвинять первых христиан, те же иудеи, что вы все время просите, просите, просите у Бога. Прочитал утренние молитвы, вечерние, у них еще была полуночная молитва, и все, хватит. А верующие проявляли дерзновение. Они всякий раз, когда возникала проблема, молились. Мне рассказывал один монах с Афона, там его друг, игумен, ждал гостей из Москвы. А друзья из Москвы плыли на таком пароходике, и вдруг буря началась. А когда там такое волнение, пристать к горе Афон сложно. И была опасность, что этот транспорт водный развернется и уплывет назад. И тогда этот игумен прибегает в храм и начинает кричать посреди храма: «Господи, напусти ко мне этих русских! Я их жду уже полгода! Они мне подарки везут! Господи, пусти, пусти!» И там другие греки тоже говорят: «Да, Господи, помоги ему, пусти их! Он ждет этих русских, он так волнуется, он их так любит!» И вот все начали перебивать друг друга, там кричать, шуметь. Это в порядке вещей, вот в такой монашеской молитвенной жизни, где люди воспринимают Бога как участника всего происходящего в их жизни. И удивительным образом буря прекратилась, и это водное средство передвижения, которое же хотело возвращаться, причалило, и друзья прибыли в этот монастырь к этому игумену. И следующая тема: просите, и дано будет вам. То есть продолжается как бы эта тема. Просите, и дано будет вам. И мы читаем 9 стих. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. То есть оказывается, не просто неотступность проявлять молитвенную, которая филологически граничит даже вот нахальство какое-то, так можно перевести это слово с греческого, а можно кричать, стучать, как стучат в дверь: «Откройте, откройте! Просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам». И Игнатий Брянчанинов пишет: «Заповедует Господь: просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзется вам». Здесь указано не однократное действие, но постоянное. Повеление распространяется на всю земную жизнь человека. «Всяк бо просяй, таким образом приемлет, и ищай обретает, и толкущему неотступно отверзится. Отец иже с небес даст Духа Святаго просящим у него». По самому обетованию необходимо тщательнейшее непрерывное делание. Не вести бо, когда Господь дому приидет, вечер или полуночи, или петло глашения, или утром, да не пришед внезапу, обрящет вы спящую. Игнатий Брянчанинов предлагает еще одно интересное объяснение. Он говорит: просить надо со всяким постоянством, и это связано еще и с тем, что мы не знаем, когда Господь придет. Ну, например, за нашей душою, чтобы забрать нас в свое царство. Или конец света наступит. И если эти мгновения застанут нас в состоянии молитвы, апостол Павел пишет: «Непрестанно молитесь, непрестанно молитесь». То есть христианин – это человек, который в некотором смысле живет в присутствии Бога. Это не значит, что он все время там произносит слова молитвы, но вот это ощущение, что я живу в присутствии Бога, это молитвенное состояние. В любой ситуации, даже если ты подскользнулся и упал, вот какой возглас вырвется из твоих уст, он покажет, есть у тебя молитвенное настроение или ты будешь ругаться. Кстати, в свое время делался такой анализ, когда разбивались летчики с разных сторон во время войны, обращали внимание на то, что если в стране религия не в запрете, то летчик в момент гибели кричит: «Иисус, Господи, Боже!» А если в этой стране атеизм, безбожие, летчики кричат очень плохие, дурные слова. Даже вспоминают лукавого, мол, почему нам это досталось. И очень важно, чтобы молитвенный настрой он нас не покидал. Он нас не покидал. И мы читаем далее 10 стих. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И далее как бы объяснение. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» То есть какой бы ни был плохой отец, но если сын просит хлеба, неужели он даст камень? Он может вообще ничего не дать, но дать камень. Или когда сын просит рыбы, какой бы ни был плохой отец, неужели он змею подсунет? Такое даже трудно представить, это невозможно, чтобы такое оно произошло. Таким образом, если мы обращаемся к Отцу Небесному, почему мы не должны это делать с уверенностью некой внутренней, что Он нас услышит? Потому что Он заботливый Отец, Он любящий Отец. Он обязательно поспешит к нам на помощь. Или, 12 стих, если попросит яйца, подаст ему скорпиона. И 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, который есть любовь, сказано, Бог есть любовь, даст Духа Святаго просящим у Него. А почему здесь говорится о Духе Святом? Потому что Дух Святой – это сокровище благих и жизнеподателю. То есть в Духе Святом мы получаем приобщение ко всем таинствам церковным, потому что они все и совершаются Духом Святым, действием Христа. И далее говорится о клевете на Христа. Это с 14 по 16 стих. «Однажды изгнал он, то есть Христос, беса, который был нем, то есть бес немоты, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба». То есть оскорбление Христа заключалось в том, что вот эти люди, которые видели чудеса, которые он творил, они приписывали их Вельзевулу, то есть дьяволу. Вельзевул – это повелитель мух, можно так перевести. Он как бы олицетворяет дьявола, а мухи обычно нигде в большем количестве, там, где какая-нибудь падаль, нечистота какая-то. И вот дьявол притягивает к себе нечистые души, чтобы они совершили оскорбление Христа. Но сам Христос говорил, что хула на Сына Человеческого простится, только вот хула на Духа Святаго не простится. Потому что люди могли не понимать, кто Христос. И мы видим, что в одни Христа так и было. Ирод вообще считал, что это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых. Некоторые считали, что это просто человек, сын плотника. Некоторые считали, что это один из пророков древних воскрес. И как бы люди имели право на ошибку. Они имели право на ошибку. Поэтому Христос говорит, что хула на Сына Человеческого, то есть на Сына Божия, она простится этим людям, потому что они не знают, кто такой Христос. А вот на Духа Святаго не простится. И здесь они как раз были на грани этой хулы, потому что они говорят, что он творит чудеса силой Бельзевула, дьявола. Он Духом Святым совершает чудеса действием собственной ипостаси божественной, по воле Отца. Он все делал по воле Отца Небесного. А они допускали вот такие мысли. Это, конечно, было неведение, с одной стороны. А, кстати, неведение – это извинение. Вот если человек кого-то оскорбляет, не понимая, кто это, как Христос молился на кресте, прости им, они сами не знают, что они делают. И архидиакон Стефан также молился. Прости им, они сами не знают, что они делают, когда архидиакона Стефана побивали камнями. И апостол Павел пишет, и у Петра мы это находим, начальники ваши по неведению это сделали, распяли Христа, по неведению. То есть это как бы некое такое извинение. Но если человек вообще поносит Бога, вот это да, это серьезные преступления. А Христос, он пришел в этот мир не судить мир, а спасать мир. Поэтому даже кто-то неправильно относится ко Христу, но природа Христа – это милосердие, любовь. Человек не может оскорбить Христа даже своей греховностью, потому что Христос и пришел в этот мир спасать не праведных, а грешников. И это очевидная истина. А другие, мы прочитали, искушая, требовали от него знамения с неба. На самом деле, те люди, которые гоняются за чудесами, это люди, которые очень на опасном пути. Когда требуют такие видимые знамения, и тем самым они показывают, что любовь Божия отсутствует в их сердцах. Ведь мы верим во Христа, и мы об этом часто вспоминаем, не потому, что Он нас убедил каскадом чудес, а потому, что мы возлюбили Христа. Вот почему мы верим в Него. Мы и Христа не видели в нашей жизни, а Христос говорит, блажение не видевшее, но верующее. Блажение не видевшее, но верующее.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».